очень беспокойном мире. Не знаю, обращаете вы внимание на это или нет. Скорее всего, да. Мы живем в относительно спокойной стране, но даже в этой спокойной стране мы, во-первых, видим многочисленные новости, которые приходят к нам. Войны не прекращаются. И когда мы говорим с теми людьми, которые живут там, мы видим, что одна из самых больших проблем в том, что никто не видит реального конца, реальных причин, как это может закончиться, когда это может закончиться. У вас, это точно, есть свои беспокойства. Кто-то вот потеряли своего близкого человека, у кого-то какой-то диагноз не очень хороший, у кого-то во взаимоотношениях какие-то сложности. Но у нас, верующих людей, у христиан, есть преимущество. Преимущество над всеми остальными людьми в том, что мы, принадлежа Иисусу Христу, мы имеем в Иисусе Христе нечто, что дает нам силы твердо стоять в любых обстоятельствах, в которых мы находимся. И об этом мы сегодня будем говорить. Мы, конечно, будем говорить об Израиле прежде всего. Но когда мы говорим об Израиле, есть много оснований для того, чтобы видеть, как это касается нас с вами. Напомню, что книга Исаии делится на две неравные части. Первая часть, 39 глав, похожа на 39 книг Ветхого Завета, говорит об осуждении. Вторая часть, 27 глав, похожа на 27 книг Нового Завета, и они говорят в основном или в большей степени о спасении. Так вот, 53 глава находится прямо в середине второй части. Я это вам рассказываю о том, чтобы вы имели представление примерно, что мы где-то уже приближаемся к концу, не совсем еще там. Я думаю, еще, может быть, месяцев 9 нам займет, может быть, до года, пока мы дойдем до конца этой прекрасной книги. Но сегодня мы на 54 главе, и она очень тесно связана с 53. О 53 мы говорили много. Я уверен, вы сегодня сможете убедиться в этом. История Израиля, история народа израильского – это история трагизма и триумфа. Это история поражений многочисленных и побед. И она показывает всю сложность положения людей, вообще жизни людей на земле, кто мы такие, в каком положении мы оказались после грехопадения. Бог выделяет еврейский народ особенно по нескольким причинам. Во-первых, через него он показывает, что происхождение Израиля полностью зависело не от их достижения, а сугубо от Божьей любви. Помните, они были освобождены из египетского рабства, они были рабами, они были никем вообще, и Бог их вызволяет из этого рабства не потому, что они сумели сорганизоваться, подняли какое-то восстание, что-то противопоставили тем, кто их угнетал. Нет, это все было связано очень ясно с тем, что Бог их помиловал. Они даже не хотели идти, если вы помните. Они даже Моисею говорили: иди назад туда, откуда ты пришел, оставь нас в покое, мы будем продолжать делать эти кирпичи. Но если вы помните, Бог заповедал один из самых главных праздников. Это праздник Пасхи или Passover. Причина, почему он заповедал этот праздник, заключалась в том, что каждый раз, когда собиралась семья для того, чтобы праздновать праздник, самый старший из них должен был сказать: «Мы были рабами в Египте». Это нужно было помнить Израилю на протяжении всей их истории. Кроме того, о полной зависимости от Божьей милости говорит и вся история Израиля. От начала и до конца. Помните, сразу после того, как Бог чудесным образом вывел их, они буквально сразу же нарушают все заповеди, вылили золотого тельца, поклоняются ему и говорят: вот Бог, который вывел тебя, Израиль, из земли египетской. Вот все, что они только что торжественно обещали, они сразу же нарушают. Более того, они продолжали нарушать Божий закон, несмотря на прямое Божие присутствие в Скинии, несмотря на манну, которая сверхъестественным образом, представьте себе, каждый Божий день, каждое утро сверхъестественным образом падает манна, и они собирают ее, и они знают, что это Господь, это Божье действие Но несмотря на это, они продолжали жить в неверии. И Бог поражает целое поколение евреев, которые идут в обетованную землю. Он дает эту землю второму поколению. И это второе поколение не слушало пророков, которых им посылал Бог, забывали Божье Слово, оскверняли его храм. И хотя среди евреев всегда был верный Богу остаток, люди, которые боялись Бога, которые доверяли Ему и от сердца поклонялись Ему, общее состояние неверия среди Израиля привело к тому, что Бог однажды лишил их государственности, разрушил их города и рассеял их по всему лицу земли. Печальную историю Израиля можно было на этом и закончить, если бы не Бог. История народа израильского – это не только история человеческой испорченности, негодности полной, но это еще и история Божьей верности, Его милости, Его непостижимой любви. Через всю историю красной нитью проходит Божья серия или серия Божьих заветов, которые Бог заключал со своим народом, торжественно обещая своему народу благословение, свою любовь и свою верность. Вот эти Божьи заветы, они обладают огромной силой. Это сила больше, это значимость больше, чем человеческое неверие, чем человеческая слабость и чем человеческая непокорность. Именно об этом мы поговорим сегодня. Для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, я попросил поставить здесь на большом экране несколько заветов. Здесь не все, но несколько заветов. Я хочу вам напомнить об этих заветах. Самый первый известный завет, до этого были еще самый первый Авраамов завет. Бог заключает его с Авраамом, и он обещает, что я через тебя произведу великий народ, и этот народ получит землю, и этот народ будет благословен, и через него благословятся все народы земли. Это безусловный завет, который Бог просто обещает. Второй завет во время Моисея, так называемый Синайский завет, или еще его называют Моисеев завет, этот завет обусловленный. Бог говорит, договаривается с этим народом. Он говорит, вот заповеди, если вы их будете соблюдать, то я тогда буду вашим Богом, я буду с вами жить. А вы будете моим народом, и поэтому я буду вас защищать и обеспечивать всем необходимым. И они торжественно пообещали, как я уже говорил, и сразу же стали нарушать все то, что они обещали. Потом позже, еще примерно через 500 лет, Бог заключает завет с Давидом. И Давиду он обещает одну конкретную вещь. Он говорит, твой потомок всегда будет сидеть на троне моего народа. Были еще и другие заветы, но я хотел бы, чтобы мы могли увидеть вот эту точку, что в определенной точке, примерно вот здесь, вот, во время жизни пророка Иеремии, народ дошел до такого уровня неверия, что Бог изгоняет их из земли, которую Он им дал, рассеивает их, в частности, вавилонские войска приходят, уничтожают Иерусалим и забирают в плен основную часть жителей Иудеи. И вот после этого, через пророка Иеремию, Бог обещает Новый Завет. Это очень важно помнить, потому что сегодня мы живем во время Нового Завета. И не просто потому, что мы живем во время Нового Завета. Есть еще одна очень важная причина. Дело в том, что все вот эти заветы, они исполнились в Новом Завете. И именно Новый Завет сегодня ведет нас той точке, в которой мы однажды переживем это торжество этого завета. Наиболее ярко в Новом Завете говорится в книге пророка Иеремии, об этом же говорят и пророки, и другие пророки, Иезекииль, пророк Исаия, вот текст, который мы будем изучать сегодня. Исаия 54 глава – это одно из таких мест. Напомню, посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии, 53 глава, рядом 54, в 53 главе пророк говорит о будущем покаянии Израиля. Это очень важно помнить. Смотрите еще раз. Пророк Исаия находится примерно вот здесь, до Иеремии. Примерно за 100 лет до того, как Израиль был уведен в плен. Пророк Исаия говорит не только о Христе, который будет через 700 лет после него. Пророк Исаия говорит о конце времен, о том, что Израиль однажды, как народ, придет к такой точке, когда они признают, то есть израильтяне будут смотреть сюда назад. Вот почему 53 глава книги пророка Исаии написана в прошедшем времени. То есть для них это будет прошлое, для нас это будущее. Они будут в будущем когда-то, они придут вот к этой точке, они потом будут смотреть туда-назад, и они будут говорить вот что. Посмотрите, 4 стих 53 главы. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Друзья мои, все это евреи, кающиеся, будут говорить вот тогда, в самом конце. Но до того, как это произойдет, еще очень многому должно было случиться. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, Исаия находится вот здесь. Он говорит о спасении Израиля, которое наступит в конце времен. Это будет несколько тысяч лет пройдет до этого времени. Но между вот этой точкой и вот этой, где Исаия говорит, еще много-много-много столетий. И эти столетия очень трудные. Я хочу показать вам несколько, только несколько ситуаций, в которых находился Израиль за это время. Посмотрите, пожалуйста, если ты включишь нам следующий. Вот здесь было Вавилонское разрушение Иерусалима, 586 год. Ты можешь включить вот здесь, у нас есть целый список. История притеснения Израиля, просто чтобы вы могли. Я сюда не буду вам показывать, потому что здесь у меня не поместилось все. Израиль на протяжении всей своей истории чрезвычайно страдающий народ. Несколько фактов. Иерусалим был разрушен. Помните, плач Иеремии? Иеремия пишет: «Я человек, переживший горе». Третья глава. И почитайте, как он стенает. Сколько боли, когда город разрушен, когда стариков убивают, когда женщин насилуют, когда молодежь уводят в плен, когда нет будущего. Это 586 год. 167 год, после того, когда евреи вернулись, восстановили историю Антиоха Епифана, это греческий царь, один из греческих царей, который осквернил храм. Это жесточайшее гонение, маковейский период. Немножечко дальше, 70-й год по рождению Христа, разрушение Иерусалима и второго храма, когда Иерусалим был, храм был стерт с лица земли. И после того не восстановлен. После этого у меня здесь нет. В 130 каком-то году восстание Бар-Кокбы. Помните этого человека, который пытался бороться за независимость, и римляне не просто уничтожили, это была очередная волна гонений по всей Римской империи. И после того крестовые походы, погромы крестовых походов, христианский мир поднимается для того, чтобы наказать евреев за то, что они распяли Христа. И это, естественно, касается всех тех, кто живет в это время в Европе. Это жесточайшее гонение. До Холокоста, мы знаем о Холокосте, но до Холокоста каждое столетие огромнейшие гонения. Смерти, самые разные формы уничтожения. 1290 год – изгнание евреев из Англии. 1306 год – изгнание евреев из Франции. 1391 год – погромы в Испании. Черная смерть была. Евреи обвинили в том, что они отравляли колодцы. Их опять гонят. 1492 год – изгнание евреев из Испании и Португалии. Конец 19 века, начало 20-го, известные погромы в Российской империи, в разных местах. С 1933 года по 1945 год прошлого столетия Холокост, 6 миллионов евреев погибло. 1948 год восстановления государства Израиля. Но с того момента, как его восстановили, и до нынешнего времени постоянная война. Война за войной, война за водной, война за водной. Причина, почему я вам это рассказываю. Теперь представьте себе, Исаия вот здесь, и он говорит, он видит все то, что должны пройти эти люди. Вот теперь давайте прочитаем эту главу, 54 глава. «Возвеселись, неплодная, нерождающая. Воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели умеющие мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей. И не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой. Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твои из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и велик мир, великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит оружие для своего дела. Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Исаия в этих словах говорит о том, что несмотря на все, что переживет и переживет Израиль, несмотря на все, что Израиль будет переживать, этот народ eventually, в конце концов, будет благословен Богом. И мы видим эту картину. Это очень интересная картина. Это единственный народ, которого так ненавидят во всем мире. Это единственный народ, который продолжает жить, несмотря на это. Это еще одна демонстрация абсолютной точности того, о чем говорит Священное Писание. Я напомню, Исаия пишет это за 700 лет до рождения Иисуса Христа. До того, как все это происходит. И Исаия говорит здесь о том, что основанием этого благословения будет завет. Он называет его заветом мира. Это то, что пророк Иеремия называет новый завет. Именно поэтому вот эти слова, которые обращаются к Израилю, имеют сегодня прямое отношение к тем, кто спасен Христом, кто стал участником нового завета. И мы посмотрим на это чуть подробнее, немножко позже. Говоря о надежде, которая является основанием для упования народа Божия. Исаия фокусируется на двух гранях. Он говорит о благословениях Нового Завета и говорит о его основании. И мы кратко посмотрим на эти две грани перед тем, как мы будем преломлять хлеб, участвовать в вечере Господней. Благословение Нового Завета. Я хочу вам напомнить о том, как Иеремия представляет Новый Завет. Это самое подробное описание Нового Завета. Я думаю, что его полезно снова и снова напоминать. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Заметьте, главный результат Нового Завета – это вечное примирение людей с Богом. Они будут моим народом, а я буду им Богом. Заметьте, попытка этого была сделана здесь. Во время Синайского Завета, знаете, после его заключения, Бог поселился, и он жил в Скинии посреди народа израильского. Он был с ними. Но народ был постоянно неверный. Теперь Иеремия говорит о том, что будет сделано Христом, об утверждении Нового Завета. Он говорит, этот завет будет совершенно не такой, как был Синайский завет. Посмотрите еще раз, Бог говорит, он не такой, 32 стих, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день. Это будет другой завет, завет другого типа. И этот завет будет гарантировать вот эту гармоничную, неразрывную, постоянную связь, личные глубокие взаимоотношения между народом Божьим и Иисусом Христом, или Богом через Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом раньше в других проповедях. После того, как Израиль отвергает Мессию, это произошло прямо непосредственно перед смертью и страданием Иисуса Христа, 23 глава Евангелия от Матфея, подробно об этом говорит. Бог открывает двери спасения язычников. Вот в этом периоде мы и живем сейчас, сделав нас причастниками Нового Завета. Этот завет был заключен Иисусом Христом на кресте Голгофы. Там Сын Божий взял на себя наши грехи. Он там пролил свою кровь, как гарантию завета. И он понес наше наказание для того, чтобы сделать нас Божьими детьми, для того, чтобы у нас был гарантированный доступ к Богу, Творцу неба и земли. Вот что означают вот эти слова. «Буду им Богом, а они будут моим народом». Они относятся к каждому, кто верой соединен с Иисусом Христом. И вот эта принадлежность к Богу, она имеет конкретное и практическое значение. Мы становимся причастниками особенной божественной любви, особенной божественной милости и особенного божественного мира. Именно об этом говорит здесь пророк Исаия. Давайте посмотрим коротко на это. Первое – неизменная Божья любовь. Посмотрите еще раз 10 стих. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». В русском языке, к сожалению, вот это слово перевели, ну, не совсем. Это хорошее слово, милость – это хорошее слово, но не совсем точно. Это слово «хесед». Еврейское слово «хесед», которое переводится здесь как «милость», оно точнее переводится как «верность», как «доброта» или «благодать», или даже «любовь», которая исходит из посвящения. Это очень сложный концепт для нас сегодня. Почему? Потому что все мы, мы находимся, даже если вы не смотрите телевизор и никогда не были в кинотеатре, мы все подвержены, we brainwashed, подвержены катастрофическому влиянию голливудского представления о любви. Наше представление о любви, оно совершенно далеко от того, что мы видим в Ветхом Завете, слово «хесед», и в Новом Завете слово «агапы». Вы, наверное, слышали много раз. Так вот, центром всего благословения, которое Бог обещает Израилю и всякому участнику Нового Завета, является вот этот хесед. То, что переведено как «милость моя не отступит от тебя». Это одно из важнейших богословских слов Ветхого Завета. Оно употребляется более 250 или около 250 раз в Ветхом Завете. Оно обозначает не просто доброту, не просто благорасположение, не просто милость, а верную заветную любовь, основанную на Божьей неизменной верности своим обещаниям. Это очень интересно. Посмотрите еще раз на эту схему, посмотрите. Бог обещает вот здесь то, что происходит вот здесь, а Израиль продолжает падать, продолжает падать, продолжает бунтовать, продолжает вести себя не так, как возлюбленный или возлюбленная. Здесь она представлена в образе женщины, в образе невесты или жены. Другие пророки об этом. Не так совершенно. И вот именно вот этот хесед, вот это жертвенное, посвященная заветная любовь, она продолжает держать Божье благорасположение на протяжении всех этих веков. И мы не знаем, что еще после нашего времени, мы не знаем, что еще дальше будет. Но мы точно знаем значимость этих слов. Мы точно знаем, что Бог гарантирует вот этот завет мира, он построен на его хесед, на его огромной любви. В книге «Исход», 34 глава, когда Бог, помните, Моисей попросил, покажи мне себя. И вот Бог представляет себя и объясняет ему. Он дает несколько характеристик самого себя. Среди этих характеристик, посмотрите, 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Опять в русском языке здесь перевод «многомилостивый». Здесь стоит слово «хесед», и не просто «хесед», а «рав хесед». «Рав» – это «мега». То есть много, гигантский хесед здесь. Много милости. То есть Бог не просто подчеркивает, что Он наполнен этой верной заветной любовью, а эта любовь переполняет Его. Это слово настолько богато, что основные английские переводы, они просто теряются, они просто не знают, как передать этот смысл точно. И поэтому возьмите хорошие переводы, я вам привел здесь их несколько, и вы увидите, как много разных граней авторы пытаются, вернее, переводчики пытаются сделать. Например, ESV, мы уже прочитали, «abounding in steadfast love», то есть «непоколебимая любовь». Не хватает слова, одного слова «любовь», не хватает для этого слова «хесед». Поэтому «steadfast love», посмотрите, King James, «abundant in goodness», «доброта», это другая грань. Дальше, и везде слово «abounding», «abundant», то есть переливающееся через край, изобильное. Посмотрите, New American Standard, «abounding in loving kindness». Loving kindness – это любвеобильная доброта. Если мы посмотрим еще несколько переводов, посмотрите, NET Bible переводит это как abounding in loyal love. Обязательно вот этот элемент loyal, верная, committed, посвященная любовь. NIV переводит просто abounding in love. Они просто свели это к одному слову. Любовь. Я показываю это для того, чтобы вы могли увидеть, насколько богатое это слово. Слово «хесед», и оно сопровождается вот этими словами «abounding», то есть переполняющееся. Божье сердце переполняет переполнено этой любовью. Мы можем сказать, что слово «хесед» передает идею величайшего Божьего благорасположения к человеку, не изменяющегося ни при каких обстоятельствах. Это главная идея. Слово «хесед» – это величайшее Божие благорасположение к человеку, которое не изменяется ни при каких обстоятельствах. Вот почему Исаия говорит об этом следующем, или Бог через Исаию говорит об этом, он не просто говорит «милость моя», а посмотрите 10 стих еще раз. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит». Когда он говорит о горах, горы впечатляют своими размерами, их очень трудно подвинуть, их невозможно по-человечески двигать. Ну и когда евреи слышали это, они видели эти великие горы, гора Ермон, вся эта гряда, Галилейские горы, Иудейские горы, эти возвышенности все. И он говорит, что вот это все однажды поколеблется, но моя милость, мой хесед никогда не отступит от тебя. Кстати, это не единственное место, в котором Господь сравнивает хесед или свою верность с вот этими природными массивами. Книга Иеремии, 31 глава. Помните, мы читали с 31 по 33 стихи, где представлен Новый Завет. Посмотрите, 35 стих. Именно об этом он говорит. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. «Если сии уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основание земли исследовано внизу, то и я отвергу все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Это еще одно утверждение, только здесь он уже сравнивает не с горами, а с солнцем, с планетами, с его законами, на основании которых все это движется. Обратите внимание, еще одна важная деталь. Божья верность сильнее слабостей и провалов его народа. И в этом особенность Нового Завета. Он говорит, если небо может быть измерено вверху, посмотрите, что невозможно сделать, и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израиля, и дальше смотри, за все то, что они делали. То есть он ясно понимает, что на протяжении всей этой истории они будут вести себя не лучшим образом. И он ясно понимает, что его завет гарантирует. Что же он гарантирует? Он гарантирует то, что евреи будут in trouble на протяжении всего этого времени. Он гарантирует то, что они будут наказываемы Богом, воспитываемы Богом, дисциплинированы. Но вместе с этим он никогда от них не откажется. Это то, что он гарантирует. Бог будет наказывать своих детей, он будет допускать в их жизни трудности и испытания, воспитывая и взращивая их, но он никогда, ни при каких обстоятельствах не откажется от них и не перестанет их любить. Я еще раз повторю, это то, что касается всех, кто стал частью Нового Завета. В нашей жизни разные переживания. Самый важный вопрос здесь – являетесь ли вы частью Нового Завета? Если да, помните, написано, «бьет же всякого сына, которого принимает». Бог будет вас наказывать. Точно так же, как и меня. Он будет нас дисциплинировать. Он будет допускать трудности. Он будет ставить нас в положение, в котором у нас нет никаких человеческих точек опоры. Он будет это делать. Но он никогда не откажется от своих детей. И в этом особенное благословение. Он никогда не перестанет их любить. Посмотрите, 8 стих. Бог еще раз повторяет, «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя». Еще раз слово «хесед», вот это слово «милость», и к нему еще один модифайер, еще одно прилагательное, «вечное». Он подчеркивает абсолютную неизменность божественной любви. Итак, первое проявление Божьей верности, первое благословение, которое мы имеем в Божьем Завете, в Новом Завете, первое благословение – это Его вечная, неизменная, непоколебимая любовь, которая проявлена каждому человеку, который соединился со Христом, который спасен в Иисусе Христе. Есть еще две, о которых он говорит здесь, еще два благословения. Второе – это непостижимая Божья милость. Почему я говорю, что в русском переводе, в синодальном, не совсем точно, вот когда милостью здесь хесед переводится как милость. Дело в том, что вот это второе слово тоже переводится как милость, и это делает немножко так замешательство вводит, confusingness. Посмотрите 7 стих, еще 7 и 8. «Но малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя, ибо в жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью хесед помилую тебя, говорит Искупитель твой». Я здесь привел вот здесь вот еврейское звучание этих слов. Вот здесь слово «рахам», и здесь слово «рахам», а вот здесь слово «хесед». Они все переведены как «милость», но это два очень сильно отличающихся друг от друга слова. Если «хесед» говорит о заветной любви, то слово «рахам» – это слово, которое так и означает. Оно означает сострадание и милость. В принципе, это эти два главных смысла. Он не только говорит, что я буду верен, он говорит, я буду верным, и я буду сострадать, я буду чувствовать твою боль, и я буду проявлять к тебе милость. Милость включает в себе идею прощения проступков и принятия несовершенств. Бог не только любит своих детей неизменной любовью, Он принимает их, несмотря на их слабости и провалы. И в этом смысл природы Божественной Личности. В этом смысл Нового Завета. Посмотрите, апостол Павел говорит об этом Римлянам, 8 глава. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он на одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Помните, что 8 глава послания к римлянам написана для того, чтобы объяснить кризис, возникший в 7 главе. Помните, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Это внутренняя несостоятельность, внутренняя слабость. И на это Бог отвечает в 8 главе и говорит, да если ты принадлежишь Христу, если Бог за нас, кто против, если Он Сына Своего за тебя не пощадил, Он будет продолжать делать все необходимое с тобой для того, чтобы преображать тебя в образ Иисуса Христа. Еще раз напомню, Он будет проводить нас через испытания, будет наказывать нас, дисциплинировать, чтобы исправлять и освобождать нас от влияния греха, чтобы преображать нас в образ Сына Своего. Но Он всегда будет это делать с любовью. Он всегда будет сострадать нам, Он всегда будет миловать нас. Исаия повторяет это слово еще раз. Посмотрите, горы сдвинутся, холм поколеблется. Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется. Говорит вот здесь милующий тебя, опять рахам, говорит сострадающий тебе, прощающий тебя, Господь. Итак, мы отметили две точки благословения Нового Завета. Первый центр всего – это хесед, это неизменная любовь. Второе – это его сострадание и милость. И есть третье, что является главной целью всего этого. Это непоколебимый Божий мир. Это шалом, по сути дела. Еще раз посмотрите, 10 стих. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего». Вот этот завет, завет, который гарантирует шалом, он даже характеризуется, что ты будешь наполнен глубочайшей удовлетворенностью. Именно об этом говорится у пророка Иеремии. Посмотрите еще раз 33 стих. 31 главы. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилев после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть Божья цель – устроить отношения. Он не просто любит, Он не просто милует. А Он это делает для того, чтобы тебя, дорогой друг, ввести во взаимоотношения с Творцом неба и земли, с Создателем Вселенной, чтобы твое сердце обрело удовлетворение в Нем. Если посмотреть на всю историю Израиля, это история попыток найти удовлетворение в чем-то вне Бога. Помните, разные идолы, всякие языческие штучки, которыми они увлекались. Друзья, ничего не изменилось сегодня. История христианская – это попытка обрести удовлетворение в чем-то, кроме вот тех отношений, которые, ради которых Иисус Христос пострадал на Голгофском кресте, которые Иисус Христос установил в результате этого завета, который Он заключил на Голгофском кресте. 13 стих этой же 54 главы еще раз говорит об этом. «И все сыновья твои будут научены Богом, и великий мир будет у сыновей твоих». Когда он говорит о том, что сыновья будут научены Богом, он говорит о личном действии Святого Духа. Помните, Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого», и Христос ему объясняет: «Не плоть и кровь тебе открыли это, а сам Господь». Это Божье действие в сердце. И результатом этого действия всегда будет великий мир. Итак, это благословение завета. И давайте посмотрим очень кратко на основание. Кто же может на это претендовать? Кому эти благословения принадлежат? Это очень серьезный, очень важный вопрос, потому что если мы не совсем правильно поняли и разобрались в этом, мы, конечно же, переживем самый большой обман, который можно пережить. Три вещи, которые Исаия представляет здесь как основание Нового Завета. Первое основание – это искупление. Я продолжаю удивляться удивительной точности. Это Исаия, это 54 глава. И как точно он говорит о том, что Христос совершит на кресте, и о чем апостолы потом будут подробно объяснять. Посмотрите, он два раза подчеркивает, Бог называет себя искупителем Израиля. Посмотрите, 5 стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, искупитель твой». 8 стих. «В жару гнева я сокрыл тебя от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит искупитель твой». Бог обращается к Израилю ввиду всего того, что Израиль переживет. И он говорит: «Я твой искупитель». Искупитель – очень важное слово, слово «гаал», слово, которое использовали для того, чтобы говорить о родственнике, который мог внести деньги для того, чтобы выкупить имущество своего умершего брата или родственника и взять его жену в жены для того, чтобы восстановить потомство от него. Помните историю Вооза и Руфи? Вот именно об этом. Вот это Гаал. И когда Бог говорит: «Я искупитель твой, я Гаал», Он говорит о том, что через Иисуса Христа однажды Он станет нашим родственником. И это сверхважный вопрос. Вот почему Иисусу Христу нужно было стать человеком для того, чтобы совершить искупление, чтобы сделать нас своими. 10 стих предыдущей главы, посмотрите. «Но Господу угодно было поразить его». Вот почему в 54-м он говорит: «Я искупитель твой». Это Господь сделал, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Это и есть искупление. Отдав Сына Своего на смерть за наши грехи, Бог решил проблему нашей вины, искупив нас от Него. Иисус Христос прямо говорил о том, что Он пришел для того, чтобы искупить нас. Матфея 20:28, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою». Для чего? Для искупления многих. Апостол Павел пишет об этом послании Колоссянам, 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Вот почему мы во время хлебопреломления принимаем вино. Он говорит об искуплении, которое Бог однажды запланировал, которое Он совершил через Сына Своего. Вот почему это относится к каждому человеку, кто действительно искуплен Христом. Итак, первое основание для участия в Новом Завете – это искупление. Пережил ли ты искупление? Искуплен ли ты кровью Иисуса Христа? Принадлежишь ли ты Богу, потому что Христос за тебя пролил свою кровь? Есть вторая очень важная грань этого основания. Это грань в оправдании. Посмотрите 14 стих. Он говорит здесь, ты утвердишься правдою или праведностью. Посмотрите, в английском здесь in righteousness you shall be established. То есть не просто в истине, а в праведности. Ты утвердишься правдою. Очень интересно, они же всю жизнь здесь, неправда сплошная. Сплошное нечестие, неправедность. А вот утвердишься праведностью. Понятно, что не своей праведностью. Это праведностью Иисуса Христа. Дело в том, что человек, не имеющий полноценной праведности, никогда не утвердится. Он всегда будет нетверд. Дорогие мои, это касается каждого из нас. Если мы посмотрим на себя, на свою жизнь, и нам так хочется быть правыми. Нам так хочется, чтобы никто не мог прикопаться. Друзья, никогда не будем правыми. И всегда кто-то сможет прикопаться. И наше оправдание только в том, что Иисус Христос сделал за нас на Голгофском кресте. Только в Его праведности. Это единственный фактор, который утвердит. Ты утвердишься праведностью. Праведностью Иисуса Христа. Принял ли ты эту праведность? Осознаешь ли ты, что твоя твердость в Его праведности не в том, что мы хорошие, а в том, что Он сделал для нас. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались кем? Праведными». Буквально, если вы прочитаете, Он стал ради нас грехом, чтобы мы стали праведностью. Это происходит посредством веры. Филиппийцам 3:8 Павел пишет, «Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью». Он устал конкурировать с другими фарисеями. Кто из них праведнее? Кто? Они спорят о законе, спорят о его исполнении. Он говорит, во Христе я нашел нечто, что избавляет меня от этой абсолютно невозможной цели. Но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога, по вере. Итак, первое основание принадлежности Иисусу Христу – это искупление. Христос пролил за меня свою кровь. Он простил мне мои грехи. Второе основание – это Его праведность, вмененная мне. Вот эти две вещи, они уравнивают всех нас, друзья. Независимо от того, кто мы все искуплены. Сэм очень хорошо проповедовал об этом. Purchased. Мы все искуплены. Прошлое воскресенье. И мы все сделались праведными. Бог дал свою праведность нам. Кто-то из нас чуть лучше, кто-то из нас чуть хуже. Помните, давно-давно, еще при царе Горохе, при другом президенте, одним словом, я говорил о том, что можно сравнить попытку спасения с попыткой перепрыгнуть океан. Вот кто-нибудь, ну, есть такие у нас спортсмены, он может разогнаться и прыгнуть метров так на 10. А кто-то, как вот у нас старички здесь есть, они даже и ноги не поднимут. Но вы знаете, разницы большой нет. Нет, даже те, кто не поднимут, будут в лучшем состоянии, потому что те, кто на 10 метров прыгнут, им потом вылазить из воды придется. Для того, чтобы перепрыгнуть океан, нужны моторы, нужен самолет. А он уравнивает и бабушку, и спортсмена. И если мы сели в этот самолет, то мы на той стороне не потому, что у нас мышцы большие. В этом смысл Нового Завета. И есть последняя грань этого основания. Значит, первая грань – искупление, вторая грань – оправдание, и третья грань – возрождение, о котором говорит здесь пророк, 13 стих. «И все сыновья твои будут научены Господом». Он не просто нас искупил, заплатил за нас. Он не просто объявил нас праведными. Он еще изменяет наш внутренний мир. И Он учит нас. Еще раз посмотрите, пророк Иеремия говорит, «И уже не будут друг друга учить брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь». В этом одно из основных отличий Нового Завета. Все, кто принадлежит Ему, лично знают Господа. Они имеют личное отношение с Ним. И Исаия подчеркивает, что все участники Завета будут научены Господом. И все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих. Мы будем сейчас молиться, как обычно мы это делаем, мы преклоняем колени и немножечко размышляем о том, о чем мы говорили. Но до этого я хочу суммировать и показать вам две эти вещи, очень важные, чтобы мы помнили них. Основание принадлежности Нового Завета в том, что мы искуплены Христом на кресте. Мы оправданы в Нем Его праведность. Мы рождены от Его Духа, чтобы преображаться. И это ведет нас к благословениям Божьей неизменной любви, Его непостижимой милости и в Его непоколебимом мире. Преклоним колени и помолимся. Возьмите несколько минут и подумайте, стали ли вы участником этого завета? Если да, поблагодарите Господа. Если нет, сейчас ваше время довериться верой Иисусу Христу. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Новый Завет. Благодарим Тебя за Твою неизменную, непоколебимую любовь, за Твою верность. Благодарим Тебя за то, кто Ты есть. Когда мы думаем об этом, снова и снова понимаем, что мы абсолютно недостойны этого. Это все то, что есть у Тебя. Все то, что изливается из Твоего щедрого сердца. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты продолжаешь нас любить, продолжаешь миловать. Благодарим Тебя за то, что Ты наполняешь сердце Твоим миром. Как мы нуждаемся в этом? Особенно в это беспокойное время, особенно когда мы видим свои собственные слабости, ошибки, провалы, недостатки. Когда у нас нет способности контролировать то, что происходит вокруг нас. Мы снова идем к Тебе, Господи, для того, чтобы обрести утешение в Твоей верности. Благодарим Тебя за книгу пророка Исаии. Благодарим Тебя за то, что Ты снова учишь нас. Ты снова открываешься нам, и Ты снова делаешь абсолютно ясным и доступным все то, что ты дал нам через Сына Твоего Иисуса Христа. И сейчас благослови нас, вспоминая об этом, снова утвердиться душами нашими в следовании за Тобой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.